У нас в студии находится Мария Томак, правозащитница из Центра гражданских свобод, журналистка, которая занимается... Вот правозащитница, которая занимается защитой прав. Мария, здравствуйте.
Добрый
Мы
день.
Хотим обсудить тему, которая в последнее время будоражит, собственно, не только, наверное, Киев, как правильно заметил Сергей Стуканов, но и всю страну. Это дело Валентина Лихолита и Романа Радченко.
Игоря Радченко.
В прошлом одних из руководителей батальона «Айдар». Напомню, что их задержали. Главная военная прокуратура обвиняет их в, ну, фактически мародерстве, разбое и так далее. Там несколько эпизодов. Напомню, что им избирали меру пресечения в Печерском суде, но за них приехали заступаться народные депутаты. Позже там появился даже генеральный прокурор Украины, который, в общем-то, повел себя, ну, как минимум странно, если можно давать такие оценки генеральному прокурору Украины в суде, когда сказал, что, в общем-то, адвокатам сказал, да, подавайте апелляцию, там, и мы, в общем-то, вас с вами и так далее. Не знаю, кстати, как при этом чувствовали себя те военные прокуроры, фактически подчиненные Юрия Луценко. В общем, об этом мы и поговорим, потому что правозащитники занимаются исследованием деятельности батальона «Айдар». Мария, расскажите, в общем-то, вот чем занимаются, в общем, правозащитники, исследуя вот то поведение, наверное, те действия, которые айдаровцы допускали в зоне АТО.
Да, я хочу заметить, что вот та ситуация, о которой вы только что упомянули, связанная с, ну, фактически давлением там, народных депутатов, добровольцев и генерального прокурора, и президента на решение суда по поводу Валентина Лихолита, это одна история, а с Радченком была другая история. О избрании ему меры пресечения не было известно общественности, то есть мы даже не могли узнать, хотя мы прицельно пытались узнать, где, когда это будет происходить. Мы уже узнали об этом постфактум. Оказалось, что это, опять же, был Печерский суд, но на следующий день, 2 июля. 2 июля. Вот, и сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО. Вот, в ближайшее время будет рассмотрена апелляция. Вот. И я хочу заметить, что, ну, возможно, вы тоже заметили, что нет такого резонанса вокруг этой фигуры.
Вокруг Радченко, да.
И даже вот Игорь Мосийчук, народный депутат, который был в первых рядах во время заседания по Лихолиту, он в эфире Эспрессо ТВ сказал, что, ну, он как-то так невнятно выразился, но с его слов можно понять, что вписываться за Радченко они не собираются.
Мария, вот мы, когда анонсировали эту тему, мы так достаточно... громко сказали, бравые герои или обыкновенные бандиты. Ну, ясно, что до решения суда говорить о чем-то, ну, конкретно определенно трудно, но тем не менее, вот к чему бы вы склонялись в этой дихотомии?
Да, в данном случае я не буду говорить обобщать. Но в отношении господина Радченко я склоняюсь ко второму однозначно. Вот. Впервые это имя я услышала год назад, когда мы были с мониторинговым визитом на Луганщине, на подконтрольной Украине территории. Я познакомилась с родителями айдаровца Шабрацкого, Сергеем и Людмилой. Их сын был убит на базе Айдара. Именно той роты, которую возглавлял Игорь Радченко. Вот. Ну, я вот впервые услышала эту фамилию, и потом вот на протяжении года мне приходилось сталкиваться с целой серией случаев, когда эта фамилия всплывала в не лучшем свете.
А давайте...
Да, в связи, извините, последняя фраза, и в связи с местными бывшими регионалами, нынешними членами оппозиционного блока.
Давайте вот... поговорим подробнее об истории Дмитрия Шабрацкого. Это был военнослужащий Айдара, командир отделения 3-й диверсионной разведывательной роты. Он был найден мертвым на территории воинской части. В справке о причине смерти указано, что смерть наступила в результате выстрела из автомата Калашникова из-за взрыва гранаты. Также есть упоминание о пулевом ранении в бедро. Если я не права, Мария, поправьте меня. И родители Дмитрия не верят в версию прокуратуры о том, что это было самоубийство. Угу. Отец Дмитрия Шабрацкого с нами сейчас на связи. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Алло. Видимо, у нас не настроена еще связь. Мы надеемся связаться в течение этого эфира с Сергеем Шабрацким, отцом Дмитрия Шабрацкого, который погиб в зоне АТО. Чем закончилось следствие?
Пока следствие продолжается. Точнее, следователь Кустиков, который, кстати, уже 15 лет, по некоторым данным, дружит с господином Радченком. Радченко местный, кстати, деятель, рубежанский, из рубежного. Именно потому позывной рубеж, я так подозреваю. Так вот, следователь Кустиков, лисичанской милиции, он принял решение закрыть это дело, считая те данные, которые есть, достаточными, и, по сути, непроведенное расследование завершилось тем, что он вынес такое решение, что Шабрацкий совершил самоубийство, и дело должно быть закрыто. Но Евгения Закревская, адвокат, представитель семьи Шабрацких, она обжаловала это решение в суде в местном. И судья как бы пошел навстречу защите, ну и представителю семьи, и совершенно обоснованно, потому что даже если прочитать постановление о закрытии этого дела, там есть свидетельства, свидетели, которые наведены, они просто противоречат друг другу. То есть один говорит, что автомат лежал на груди Шабрацкого, другой говорит, что автомат лежал где-то там справа или слева. То есть даже в самом постановлении. Уже не говоря о том, что не были проведены какие-то элементарные следственные действия, и в частности Игорь Радченко, которого видели, как он выбегал, значит, из этого помещения, где был убит Шабрацкий, он не был допрошен. Он даже не был допрошен.
Мария, вот за несколько дней до смерти Дмитрий жаловался как раз родителям о конфликте с руководством этой роты. Так. Есть ли информация у следствия все-таки, на какой почве этот был конфликт?
Есть информация, это очень такая тема широкая, потому что она связана, то есть ли у следствия, я вот как раз не знаю, но у нас есть. У нас есть информация о том, что когда началось, по свидетельствам того же, по свидетельствам родителей, которые пересказывали, значит, свое общение с Дмитрием Шабрацким, а также по свидетельствам его бывших соратников из Айдара, с которыми мне приходилось общаться, но они не хотят выступать, то есть открыто, да, то есть они только анонимно вот со мной по телефону поговорили, вот и все. Дмитрий очень был недоволен какими-то действиями, которые совершала рота Радченко, условно говоря, незаконными действиями или нецелевым использованием, скажем так, военнослужащих, и он говорил об этом прямо. В частности, большой скандал был после того, когда была команда похитить местного общественного деятеля с такими словами, что это сепаратизм. Вот, они его похитили, но поскольку...
Это где, в Лисичанске?
Это в Лисичанске происходило. Но поскольку Дмитрий местный человек, то есть он из Приволья, из-под Лисичанска, он знал этого человека, и он знал, что это не сепаратист, что это проукраинский человек. И тогда в этот момент он понял, что просто вот руками как бы патриотов, людей, которые из других регионов, они же не знают, кто здесь сепаратист, кто не сепаратист, просто решаются какие-то вопросы. И этот человек, кстати, был похищен, этот общественный деятель местный, по сути, в интересах, как он утверждает, и этот момент зафиксирован в наших отчетах правозащитных, в интересах местного, теперь уже депутата от оппозиционного блока господина Дунаева, поскольку как раз в тот день, когда он был похищен, должна была состояться сессия горсовета, на которой должны были обсуждать участие, в том числе этого человека, его участие, скажем так, в тех событиях, которые предшествовали освобождению Лисичанска, то есть захвата власти незаконными вооруженными формированиями. Вот. И, собственно, таким образом его выступление, та информация, с которой он пытался донес, была, вот как бы была сорвана. И, то есть, опять же, это такой один из линков Радченко с местной, с местными представителями финансово-промышленных групп, то, что называется. Вот, но и не единственный.
Да, относительно Радченко вы сказали, что скорее склоняетесь ко второму определению, то есть обыкновенный бандит, да, как мы с Ириной Ромалийской это обозначили. Вот оно в отношении бати Валентина Лихолита.
Вы знаете, просто у меня нет информации по нему. Я не могу какие-то осуждения выносить, не имея информации. А вот по Радченко у меня есть информация, я могу вот об этом говорить. Хотя, вот, кстати, он был, например, в плену у Дрёмова, по моей информации, до того, как, да, там, то есть, опять же, и я вот не знаю о его участии в каких-то боевых действиях, я не исключаю, что он принимал в них участие, да, и, как бы, возможно, был героичен, но те факты, о которых нам известно, свидетельствуют как раз вот о втором определении.
Ну, вот, знаете, Игорь Лапин, народный депутат, который у нас будет позже в нашем эфире, который также был в Айдаре, он говорил, что Радченко на передовой не видел, но, говорит, возможно, я с ним просто не сталкивался.
Ну вот, это просто одно из свидетельств.
Какие факты еще, возможно, были вами зафиксированы?
Еще один довольно известный случай, который подтвержден, в принципе, многими людьми, это захват ТРК «Акцент». Это Лисичанский канал. И там очень интересная такая вот картина складывается, потому что он был захвачен в интересах, опять же, господина Дунаева, де-факто, бойцами батальона «Айдар». А о том, что этот захват происходил бойцами батальона «Айдар», утверждают свидетели этого захвата, в частности, Виталий Шведов. Кстати, вчера была информация о назначении его советником губернатора, недавно назначенного. Вот, это такой местный активист проукраинский, он в то время, на то время, после освобождения Лисичанска, он возглавлял, вот, был представителем штаба АТО в Лисичанске, это так, если я не ошибаюсь, называлось. Вот, и он утверждает, кроме того, что это был Айдар, он утверждает, что руководил этим захватом помощник, опять же, Дунаева, Байрамов, который сейчас уже всплыл у нас в качестве главы окружной избирательной комиссии по 114 округу, где скоро состоятся выборы.
Которого, это кстати, его недавно избили. На днях?
Да. Это все
одно и то же. В тяжелом состоянии там находился.
Да, и вот очень интересный момент еще один здесь есть. Вот участие Айдара, да, вот помощник Дунаева. И почему Айдар вообще приехал туда и стал вот это вот все как бы захватывать. Это случилось после обращения главы окружной избирательной комиссии на тот момент выборов в Верховную Раду Украины Натальи Кравченко, которая обратила к Хмельничуку, мол, вот у нас тут проблемы с доступом кандидатов в народные депутаты к медиаресурсу, потому приедьте, пожалуйста, разберитесь со своими бойцами. То есть это, то есть, по сути, ну это как бы, я не знаю, какие-то правовые вообще рамки, то есть поместить. Наверное, таких рамок не существует.
То есть обращение было от избирательной комиссии?
Да, то есть это на официальном бланке с печаткой.
А теперь он еще и возглавил, да, как вы говорите?
Это было обращение на тот момент главой окружкома была Наталья Кравченко. Вот. Но самое интересное, что это тоже помощница господина Дунаева, она его даже пресс-секретарь. Я вот даже когда писала материал о Лисичанском стеклозаводе, на котором, ну, в общем, я даже не буду углубляться в это. Это тоже очень интересный сюжет местной истории, тоже связанный с Дунаевым и с Бойком, кстати. Вот. То она как бы выступала в качестве пресс-секретаря. Я к ней обращалась, вот говорю, вот мне, пожалуйста, комментарий Дунаева, он мне комментарий, кстати, так и не дал. Вот, но, то есть,
а что именно вы у него просили?
Но дело в том, что это надо вообще отдельно говорить, о том, что есть в Лисичанске такой Лисичанский стеклозавод, который связывают с Дунаевым и с Юрием Бойко, и на котором был расквартирован батальон «Призрак» Алексея Мозгового во время оккупации региона ЛНР. Вот, и там содержались пленники, то есть цивильные заручники, гражданские лица, захваченные незаконно. Там было очень много оружия, там была военная техника. Ну, я как бы пыталась в том числе понять, ну, кстати, на тот момент помощник Авакова Антон Геращенко грозился, что мы проведем расследование, каким образом туда попал Мозговой. То есть ему дали ключи или они захватили.
Осталось понять, от кого Антон Геращенко делал такие заявления, кто такие мы в понимании Антона Геращенко.
Да, ну вот, в общем, ну, самое интересное, вот знаете, что и как бы это совершенно вписывается вообще в общую картину, это то, что как удалось выяснить, значит, проводится расследование местным СБУ Луганской области по поводу завода, но не по поводу там содержания там пленных, да, то есть по поводу того, сдали ли его вот террористам добровольно или нет, а по поводу обстрела завода неизвестными лицами. А этот обстрел, это как раз был обстрел украинской армии во время операции освобождения Лисичанска. Это квалифицировано как теракт. То есть действия, по поводу которые, по сути, сдали вот регион ЛНР, не расследуют, зато расследуют освобождение Лисичанска и квалифицируют это как теракт. То есть, ну, у нас украинская армия — это террористы, получается. Вот. Ну, в общем, такая интересная история.
Напомню, что Мария Томак, правозащитница и журналистка, в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Мы говорим о деятельности Игоря Радченка в батальоне «Айдар».
Мария, ну мы будем обсуждать эту тему позднее, вот, но хотелось бы и ваше мнение все-таки услышать. В Раде зарегистрирован проект закона, который призван освободить от уголовной ответственности бойцов АТО. Как вы относитесь к такому документу, какие он будет иметь политические или правовые последствия?
Вы знаете, я его еще не успела изучить детально, но, конечно, там есть определенные риски. Вот и в контексте этого закона я вот, например, не знаю, как будет проходить апелляция, рассмотрение апелляции по господину Радченко. Но другое дело, что вот когда я увидела подозру, то есть вот эти эпизоды, которые были обнаружены следствием, но это далеко не все. Вот, и потому были поданы заявления соответствующие в военную прокуратуру по поводу нескольких других эпизодов, которые можно было бы расследовать в связи с делом Радченко. Будут ли они расследованы, будут ли они расследованы достаточно качественно, чтобы это было уже какое-то обвинение предъявлено Радченко, я не знаю. Но мне кажется, что в этом законе есть риски, безусловно. Потому что даже если говорить о контексте вот той амнистии, которую должны объявить как бы участникам незаконных вооруженных формирований, то там таких очень много рисков, потому что, конечно, чтобы...
Вы имеете в виду закон об амнистии в 2016 году?
Да, да, да. Я имею в виду тот закон, который вот предназначен как раз для участников ЛНР, ДНР, незаконных вооруженных формирований. Мы как раз говорили о том не раз, что там очень много риска существует, в частности, с несовершенностью следствия. То есть, если следствие, например, не установило, что этот человек принимал участие в каких-то тяжелых преступлениях, то он просто будет амнистирован, но это не значит, что он их не совершал.
Ну, как установить наше следствие с учетом, что он не работает, по сути, там? Ну, и за два года войны же все доказательства, кроме как свидетельские показания, и то весьма условные.
Вот именно. Ну вот, в общем, мне кажется, что это очень рискованный закон, и мне так показалось, что он был принят вот так вот в каком-то таком порыве. Вот до того мы уже 100 раз говорили о правовой неопределенности вообще всей этой истории, про то, что в любой момент это может как угодно повернуться и так далее. То есть мне кажется, что это решение, оно вот очень такое быстрое и вряд ли мудрое.
В каких эпизодах, еще возвращаясь к Радченко, идет речь? Вот вы говорили, что поданы новые заявления в прокуратуру.
Ну вот я упомянула историю, история Шабрацкого, это самое главное, что должно быть расследовано качественно следствием. Ну, правда, по моей информации, никто из айдаровцев, из бывших бойцов роты Радченко давать показания не хочет. И вот, я еще раз подчеркну, что они боятся, вот я с ними общалась, и они просто боятся. Вот, и, кстати, интересно высказывание бывшего главы милиции, начальника милиции Луганской области Науменко Анатолия о том, что Радченко очень опасный человек, очень хитрый, он значительно умнее Мельничука, но это вот его слова. Вот, да, захват ТРК «Акцент» и вот связи обширные с местными представителями, олигархических так называемых кругов. Есть еще свидетельства, опять же, мне кажется, что это надо серьезно расследовать, влияние незаконного на избирательный процесс. Вот это даже есть в открытых источниках, и вот соответствующее заявление было подано. Есть комментарий Дмитрия Снегирева, в принципе, довольно известного блогера, который шел на выборах 2014 года от Народного фронта на одном из округов как раз в Луганской области. Ну и он вот говорит в открытых источниках, что на данный момент кандидат народный депутат Игорь Радченко, который официально идет на выборы как доброволец батальона «Айдар», но, как можно понять, из его агитматериалов поддерживается оппозиционным блоком, прибыл в помещение УВК с неизвестными людьми, закрылся там с главой комиссии, и вот о чем-то там беседует. Вот, то есть это просто цитата, которая подтверждает ту информацию, которую мне приходилось не раз слышать о попытке влияния на избирательный процесс. Но вот еще раз подчеркиваю, что это должно быть конечно, изучено, и как и многие другие факты, потому что вот я не могу пересказывать то, что я не могу подтвердить хоть чем-то, да, хоть какими-то вот цитатами, документами на кого-то сослаться, но информации такой очень много. Это задача следствия. Я просто не буду ее пересказывать, но, поверьте, просто волосы дыбом встают от того, что иногда слышишь.
Ну, а теперь как будет следствие проходить, неясно. Вот, ну, меня, например, все равно, вернусь к этой теме, поразило, когда Юрий Луценко приехал в суд и фактически стал на сторону подозреваемых, угу. дело которое, в отношении которых расследуют его подчиненные. Ну, в общем, да. я не представляю, что должно происходить сейчас в головах у этих военных прокуроров.
Ну вот, да, да, это, конечно, очень, ну, по моей информации, они были очень возмущены, конечно. Потому что это, по сути, предательство.
Хотелось бы услышать позицию Матиоса, кстати, по этому поводу, главного военного прокурора. Вот он на чью сторону станет, своих непосредственных подчиненных или своего непосредственного начальника?
Но эти эпизоды, о которых вы говорили, они относятся к 14 и к 15 годах. Что известно о его деятельности в 16 уже году?
Вот, это интересная тема. Эти эпизоды относятся к 14 году, к периоду фактически сразу же после освобождения вот этого региона Луганщины, так называемого химического треугольника. Вот. Потом происходило следующее. Во-первых, до того, что происходило, потому что Игорь Радченко, он баллотировался, опять же, в народные депутаты, был представителем Народного фронта, но баллотировался уже от Батьковщины по мажоритарному округу в 2012 году. Вот. Интересно было бы, конечно, услышать вот от Арсения Петровича, например, знает ли он такого активиста местного, потому что его и раньше связывали с определенными кругами, очень такими, ну, криминальными, скажем так, в регионе. Интересно было бы понять, каким образом он стал активистом Народного фронта. Но в 16-м году история еще более интересна, потому что после всех этих фактов, учитывая все расследования и о том, что военная прокуратура уже очень давно занималась Игорем Радченко, собирала вот все по нему информацию, и в том числе по его роте, вдруг его назначают замгубернатора Запорожской области. Это было в январе 16 года. Я честно скажу, что у людей, которые понимали, о чем речь, был шок просто. То есть, более того, он был назначен замгубернатора по силовому блоку. И он должен был курировать силовой блок, значит, там какие-то военные вещи и антикриминальную, значит, линию. Это такое вот, не знаю, сарказм.
А кто тогда был губернатором, напомните?
Этот человек и до сих пор является губернатором, Константин Брыль, если
да,
не ошибаюсь.
Да.
Да, он до сих пор является губернатором. Есть, вы можете посмотреть в открытых источниках, опять же, на сайте до сих пор облгосадминистрации есть фотографии, как его назначали. Вот он там сидит рядом с губернатором, вот, и там говорят, что он вот как бы такой заслуженный боец, вот, и все прочее. Но что интересно, что через пару недель он якобы сам отказался от этой должности, ссылаясь на семейные обстоятельства. Но я больше чем уверена, что он не сам, конечно, отказался, что был какой-то сигнал, но просто мне кажется, что это подчеркивает тот момент, что вот у нас в стране все так очень непевно, да, то есть в любой момент на любой должности, даже на такой высокой, замгубернатора, ну вот, причем регион, который довольно как бы близко к очень слабому месту, скажем так, Украины, к востоку, назначаются вот такие вот люди, которые, ну, мягко говоря, к которым есть вопросы.
Глубоко вздохнула Мария Томок, правозащитница и журналистка. Я думаю, на этом можно поставить многоточие в этой беседе. Мы говорили о Игоре Радченко, бойце Адара, которого теперь судят вместе с Валентином Лихолитом Батей, но его дело менее известно для широкой общественности.